Люди и судьбы. В декабре 2024 года отметил 55-летие пианист, дирижер, музыковед Алексей Петрович Панов. Он родился в Москве в 1969 году. Первые 8 лет его жизни прошли в борьбе за зрение, которое было восстановлено лишь частично. Вследствие этого музыкальное образование он получал с перерывами. Некоторое время Алексей учился в музыкальной школе при училище Московской государственной консерватории. После вынужденного перерыва он окончил школу и училище экстерном. В 1988 году Алексей Панов стал дипломантом международного конкурса музыкантов-исполнителей в Чехословакии. С 1993 по 1998 он учился в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского, которую окончил с красным дипломом. Ученым советом консерватории был рекомендован в аспирантуру, в которой учился с 1998 по 2000. В 1997 году Алексей Панов участвовал во втором международном конкурсе пианистов имени Сергея Рахманинова. По окончании консерватории совмещал концертную деятельность с работой в музыкальной школе номер 14, ныне детская школа искусств имени Юрия Сергеевича Саульского. Силами учеников своего класса создал в школе музыкальный театр. В 2004 году Алексей Панов стал студентом Московской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования. Алексей Петрович с успехом гастролировал за рубежом в Германии, Эстонии, Дании, Чехии. Помимо музыкальной деятельности, опубликовал несколько статей и интервью в музыкальной прессе в качестве журналиста и искусствоведа. В 2017-18 годах прошел курс по специальности руководитель оперно-симфонического оркестра на факультете повышения квалификации Московской государственной консерватории. В настоящее время Алексей Петрович – старший преподаватель Российской государственной специализированной академии искусств, а также преподаватель Московского областного губернского колледжа искусств. Ведет концертную деятельность. Это лишь некоторые штрихи к биографии талантливого музыканта. Полвека назад журналиста нашей жизни Валентину Кириллову заинтересовала информация о необычайно способном слабовидящем ребенке. Родители Алеши согласились на встречу. В итоге на страницах НЖ появилась публикация «Алеша Панов и его папа». Алеша Панов – пятилетний мальчик, который по памяти играет многие музыкальные произведения, несмотря на свой возраст, уже знаменит. О нем писали газеты – его фотографировали. Соседи Пановых по дому гордо признавались: этот мальчик-пианист живет рядом с нами, и, встречаясь у подъезда с семьей Пановых, в первую очередь здоровались с Алешей. Он же, чуткий, сообразительный, быстро разобрался в таинственных взрослых разговорах и с удовольствием принял повышенный интерес к своей личности. А родители в отчаянии, как быть, как спасти Алешу от слишком тяжелой для его хрупкой психики славы. Меньше всего они хотели бы видеть своего сына вундеркиндом. «Нет-нет, в этой шумихе вокруг Алеши все не так», — сказал папа Алеши, Петр Панов. «Пишут о его необычайной одаренности, но не в ней причина. Говорят, что у слепых наиболее развит музыкальный слух, но к данному случаю, поверьте, это не имеет отношения. Как жаль, что я не записывал, с чего все это началось. Не могу себе простить такой оплошности». Я пришла к Пановым в солнечный апрельский день. Мне повезло, дома оказались и папа, и сын. Обычно Алешу на неделю отвозят в детский сад. Алеша завтракал, но, увидев гостей, вышел из-за стола, стал скакать, прыгать, говорить про композиторов, сказал, что есть не хочет, потому что ему надо сочинять музыку. «Не просите его играть», — тихо шепнул Петр Михайлович. Поняв его беспокойство, я вообще старалась не говорить с Алешей о музыке, спрашивала о книгах, об игрушках. «До скольки ты умеешь считать?» «До 10». «Ну-ка, скажи, сколько будет, если к 2 прибавить 2?» Алеша задумался. Тут вмешался папа. «Если к 2 конфетам прибавить 2 конфеты...» 4, обрадовался Алеша. «Для ребенка очень важно, что прибавлять. Я потом объясню, почему». Алеша возился в углу, достал откуда-то остатки старого флажка. «Это моя дирижерская палочка. Сейчас я буду дирижировать оркестром». «Ты не умеешь этого делать», — сердился папа. «Тебе еще нужно учиться», а мне потихоньку. «У него оркестровый слух». Алеша все равно дирижировал, а когда папа вышел на минуту из комнаты, неожиданно сказал: «Давайте я сыграю вам заклинание огня Вагнера». Маленький он едва доставал до педалей пианино, но руки его уверенно летали над клавишами. «Это действительно Вагнер», — согласился вошедший папа. «Но прошу тебя, Алеша, выйти из комнаты, нам надо поговорить. Вот тебе книги, пойди и разберись, какие из них ты повезешь к бабушке». «Так в чем вы все-таки не согласны с неделей?» «Мне кажется, здесь не восхищаться надо, а спокойно разобраться, что к чему. Алеша не вундеркинд. Всему, что он умеет делать, он научился в процессе адского труда». «Значит, вы отрицаете присутствие наследственной склонности к музыке?» «В данном случае, да. Талант, по моему мнению, это глубокий напряженный интерес к чему-то, способность отречься от всего во имя одного. Так вот, этот интерес можно воспитать». «Значит, если бы вы воспитывали у Алеши интерес не к музыке, а, допустим, к живописи, поэзии, спорту, то добились бы таких же результатов?» «Не сомневаюсь. Я считаю, что детский мозг, психика, память наиболее пластичны в первые годы жизни, и если вовремя не дать им соответствующую умственную и эмоциональную работу, то потом они могут воспринять ее как нагрузку или даже перегрузку. Именно в первые месяцы жизни ребенка можно заложить в него этот глубокий интерес к чему-то, который впоследствии назовут способностями, талантом. Меня всегда удивляют разговоры о том, что нельзя нагружать дошкольника какими-то определенными занятиями, связанными с умственными эмоциональными затратами. Пусть, мол, бегает, пока мал, вот пойдет в школу, там всему научится, но ведь потом, может быть, и поздно. А если возникнут нервные перегрузки, ребенку, рано начавшему заниматься, допустим, музыкой, она может надоесть, у него появится отвращение к ней. Но здесь должна быть соразмерность между абстрактным и реальным. Если, конечно, ребенка заставлять часами заниматься той же музыкой, то его это утомит. Но ведь воспитание должно быть разносторонним. И потом очень важно побуждать этот интерес у ребенка в игре. Одно дело взять малыша за руку и насильно усадить его за пианино, играй, мол. Другое – вызвать интерес к музыке в игре. В последнем случае заставлять не придется, ребенку интересно, и он играет. Помните тот пример с прибавлениями, сколько будет 2 плюс 2? Прибавляя кубики, конфеты, машины, ребенок играет, и в игре развивается его сообразительность, память. Но а как вы воспитывали интерес к музыке у Алеши? С самого рождения вокруг него была создана так называемая воспитательная среда. Мы много пели ему простые детские песенки, проигрывали их на пианино. Музыка сразу стала для нас средством общения, общей радостью. Еще не умея говорить, Алеша доступными ему слогами, в зависимости от возраста «та-та-та», «ба-ба-ба», уже воспроизводил простенькую мелодию. Постепенно для запоминания давали ему мелодии посложнее. К пианино он подошел в год с небольшим, сначала просто барабанил, потом стал понемногу подбирать, у нас много пластинок, мы ставили их на проигрыватель, Алеша слушал, какие-то куски запоминал, то есть чистая, незагруженная информация и детская память была направлена на запоминание музыкальных произведений. Сейчас он играет многое, все, конечно, по памяти, но работать ему надо еще здорово. Он не знает нот, у него нет никакой техники. Ну а где же присутствие игры, о которой вы говорите? Когда Алеша подрос, мы стали играть в концерты, играли на пианино в четыре руки, пели. Односторонности воспитания не боитесь? Боимся, потому и отдали сына в детский сад. А как относится Алешина мама к этим экспериментам? Она их непосредственный участник. И потом без нее ничего бы этого не было, Петр Михайлович показал на пианино, на пластинке. Она создает условия. Алеша все-таки пробрался в комнату, тут же подошел к стереофонической колонке, здесь, по-видимому, у него была воображаемая сцена. Он набрал в легкий воздух, закинул назад голову. «Выступает пианист Рудольф Керер. Он исполнит 6-й вальс Шопена и 14-й вальс Шопена». Стремительно от колонки Алеша прошел к пианино. Папа сидел, наклонив голову, тихо говорил: «Помедленней, помедленней. Ой, Алеша, это уже не вальс, тоже мне. Зачем же кусок из концерта взял? Зачем в одну ноту играешь?» Вдруг Алеша вопросительно посмотрел на папу. «Ну же, ну!» — папа молчал, сын прыгнул к нему на колени. «Почему, почему ты не поешь?» — он чуть не плакал. «Так нельзя обижать друга!» Оказывается, в их постоянной игре, в этом месте музыкального произведения, папа должен петь. «Алеша, ты все время играешь Шопена, значит, любишь его больше других?» «Это случайность», — прокомментировал папа. Алеша возразил: «Значит, люблю», и пошел снова к своей сцене. Больше ни на какие вопросы он не реагировал, он их просто не слышал. Отключился от звуков наших голосов, от заманчивых книжек на кресле, от большого щелкающего пистолета. Он выступал, мы ему не мешали. «Куда против вдохновения пойдешь?» — сказал Петр Михайлович. Психологи еще не могут решить вопрос, какая доля успеха в таком методе от одаренности и какая от системы раннего воспитания. Но они признают существование такого метода, а некоторые предсказывают ему перспективное будущее. Петр Михайлович Панов тоже мечтает о психологии и хочет глубже заняться проблемами раннего развития способностей детей. Небольшой опыт у него уже есть. Прощаясь, я спросила Алешу, кем он будет, когда вырастет. «Другим», — философски ответил он. «А работать ты кем будешь?» «Воспитателем». «Да, интересно, чем все это кончится», — зафилософствовал и папа. «Вы имеете в виду будущее Алеши?» «Да, и его, и других». Коллектив нашей жизни желает Алексею Петровичу Панову здоровья и дальнейшего успешного творческого самовыражения.